16. Истоки зла. Аврора, Нью-Хэмпшир. 11-20 августа 1975 года. Гарри, сколько нужно времени, чтобы написать книгу?
Это зависит.
Зависит от чего?
От всего.
11 августа 1975 года.
«Гарри! Милый Гарри!»
Она бегом влетела в дом с рукописью в руках. Было раннее утро, еще не пробило 9. Гарри сидел в кабинете, перебирая ворох бумаг. Она заглянула в дверь и помахала портфелем с драгоценным текстом.
«Где она была?» — раздраженно спросил Гарри. «Где, черт возьми, была эта проклятая рукопись?»
«Гарри, простите. Милый Гарри, не сердитесь на меня. Я ее вчера вечером взяла, вы спали, и я ее забрала домой почитать. Не надо было, наверное. Но это так прекрасно! Просто невероятно! Так прекрасно!»
Она с улыбкой протянула ему стопку страниц.
«Так что, тебе понравилось?»
«Понравилось?» — воскликнула она. «Вы спрашиваете, понравилось ли мне?» «Не то слово. Я в восторге. Это самое прекрасное, что мне когда-либо приходилось читать. Вы необыкновенный писатель. Это будет величайшая книга. Вы скоро станете знаменитым, Гарри. Слышите? Знаменитым!»
И с этими словами она стала танцевать. Она танцевала в коридоре, протанцевала в гостиную, дотанцевала до террасы. Она танцевала от счастья. Она была так счастлива. Она прибрала стол на террасе, вытерла росу, расстелила скатерть и приготовила рабочее место. Принесла его ручки, тетради, черновики и тщательно отобранные на пляже камни вместо пресс-папье. Потом принесла кофе, вафли, печенье и фрукты. Положила на стул подушку, чтобы ему было удобнее. Она старалась, чтобы все было в полном порядке, чтобы он мог работать в наилучших условиях. Устроив его за столом, она хлопотала по дому. Убирала, готовила еду, занималась всем, чтобы он мог полностью сосредоточиться на книге. Писать и ни о чем больше не думать. По мере того, как росла стопка исписанных листов, она перечитывала их, иногда делала исправления, а потом перепечатывала набело на своем ремингтоне. Она трудилась страстно и преданно, как самая верная секретарша. И только переделав все дела, позволяла себе сесть неподалеку от Гарри, не слишком близко, чтобы не мешать, и смотрела, как он пишет. Она была счастлива. Она была женой писателя. В тот день она ушла вскоре после полудня. Как всегда, оставляя его одного, дала ему указание.
«Я вам приготовила сэндвичи, они на кухне. В холодильнике есть холодный чай. Главное, ешьте как следует. И передохните немножко, иначе у вас потом будет болеть голова. Вы же знаете, милый Гарри, что бывает, когда вы слишком много работаете. У вас случаются эти ужасные мигрени, из-за которых вы становитесь таким раздражительным».
Она обняла его.
«Ты придешь попозже?» — спросил Гарри.
«Нет, Гарри, я занята».
«Чем занята? И почему ты так рано уходишь?»
«Занята и все. Женщина должна оставаться загадкой. Это я в одном журнале прочитала».
Он улыбнулся. «Нола».
«Да».
«Спасибо».
«За что, Гарри?»
«За все. Я наконец пишу книгу. И у меня получается только благодаря тебе».
«Милый Гарри, но я только этим и хочу заниматься в жизни. Заботиться о вас, быть всегда рядом с вами, помогать вам писать книги, создать с вами семью. Только представьте, как мы будем счастливы все вместе. Сколько детей вы хотите, Гарри?»
«По крайней мере, троих».
«Да, и даже четверых. Двух мальчиков и двух девочек, чтобы не было лишних споров. Я хочу стать миссис Гарри Квеберт и гордиться своим мужем больше всех на свете».
Она ушла, добралась по дороге из Гусиной бухты до шоссе 1 и снова не заметила тени, притаившейся в зарослях и следившей за ней. Ей понадобилось полчаса, чтобы дойти пешком до Авроры. Она проделывала этот путь дважды в день. В городе она свернула на главную улицу и дошла до сквера, где они договорились встретиться с Нэнси Хаттауэй.
«Почему в сквере, а не на пляже?» — заныла Нэнси, увидев ее. «Так жарко!»
«У меня сегодня вечером свидание».
«Что? Нет,
«Только не говори, что ты опять едешь к Стерну. Не произноси его имени. Ты опять попросила меня прийти, чтобы у тебя было алиби? Ну, пожалуйста, прикрой меня».
«Да я тебя все время прикрываю».
«Ну, еще один раз. Только один разик. Пожалуйста».
«Не езди туда», — взмолилась Нэнси. «Не езди к этому типу. Пора это прекратить. Мне за тебя страшно. Что вы там делаете вместе? Сексом занимаетесь, а? Это так?»
Нола ответила ласково и успокаивающе.
«Не волнуйся, Нэнси. Главное, не волнуйся. Ты меня прикроешь, да? Обещай, что прикроешь. Ты же знаешь, что бывает, когда выясняется, что я вру. Ты же знаешь, что со мной дома сделают».
Нэнси покорно вздохнула.
«Хорошо. Буду сидеть здесь, пока ты не вернешься. Только не позже половины седьмого, а то мама ругаться будет». «Договорились. А если тебя спросят, что мы делали, ты что скажешь?» «Мы сидели здесь и болтали всю вторую половину дня», —
протараторила Нэнси кукольным голосом и жалобно воскликнула.
«Но мне надоело из-за тебя врать. Зачем ты это делаешь, а?» «Потому что я люблю его. Я так его люблю. Я для него готова на все». «Бррр, противно. Даже думать об этом не хочу».
Синий мустанг вывернул на улицу, примыкающую к скверу, и остановился на обочине. Нола заметила его.
«Вот он», —
сказала она.
«Я побежала. Пока, Нэнси. Спасибо. Ты настоящий друг».
Она быстро подошла к машине и села в нее.
«Здравствуй, Лютер», —
сказала она шоферу, устраиваясь на заднем сиденье. Машина тут же тронулась с места и скрылась из глаз. Никто, кроме Нэнси, не видел этой странной сцены. Через час мустанг въехал во двор поместья Элайджа Стерна в Конкорде. Лютер провел девушку в дом. Теперь она знала, как пройти в комнату.
«Раздевайся», — ласково велел Лютер. «Я пойду скажу мистеру Стерну, что ты приехала».
12 августа 1975 года. Каждое утро, с тех пор, как они вернулись с Мартас Виньерд, с тех пор, как к нему вернулось вдохновение, Гарри вставал на рассвете и перед тем, как сесть за работу, отправлялся бегать. Каждое утро он добегал до Авроры. И теперь, как и каждое утро, он остановился у пристани для яхт, чтобы проделать серию отжиманий. Еще не было 6 часов. Город спал. Он обошел Кларкс стороной. Ресторан как раз должен был открыться, и ему не хотелось столкнуться с Дженни. Она замечательная девушка, она не заслужила такого обращения с его стороны. С минуты он постоял, любуясь океаном, залитым невероятными красками рассвета. И вздрогнул, услышав, как его окликнули по имени.
«Гарри, так это правда? Ты встаешь так рано, чтобы побегать?»
Он обернулся. Это была Дженни в форменном платье Кларкса. Она подошла к нему и неловко попыталась его обнять.
«Просто я люблю смотреть, как встает солнце», — ответил он.
Она улыбнулась. Она подумала, что если он приходит сюда, значит, все-таки немножко ее любит.
«Хочешь зайти в Кларкс, выпить кофе?» — предложила она.
«Спасибо, не хочется сбиваться с ритма».
Она ничем не выдала своего разочарования.
«Ну, хотя бы присядем на минутку?»
«Не хочу надолго останавливаться».
Она погрустнела.
«Но ты в последние дни совсем пропал. В Кларкс больше не приходишь».
«Извини, увлекся своей книгой».
«Но не только же книги есть в жизни. Заходи иногда меня проведать, ты мне доставишь удовольствие. Мама на тебя ругаться не будет, обещаю. Она не должна была заставлять тебя платить весь долг сразу».
«Да ничего страшного».
«Мне пора на работу, мы в 6 открываем. Ты уверен, что не хочешь кофе?»
«Уверен, спасибо».
«Может, зайдешь попозже?»
«Нет, не думаю».
«Если ты бываешь здесь каждое утро, я могу ждать тебя у пристани. Ну, если ты хочешь. Просто чтобы поздороваться».
«Не стоит».
«Ладно. Во всяком случае, я сегодня работаю до 5. Если хочешь, приходи писать. Я тебе мешать не буду. Обещаю. Надеюсь, ты не рассердился, что я пошла на бал с Трэвисом? Знаешь, я его не люблю, он просто друг. Я хотела сказать тебе, Гарри, я люблю тебя. Люблю как никогда,
никого не любила.